Международная организация по миграции включает Россию в первую пятерку принимающих стран по числу трудовых мигрантов. По оценкам исследователей, ежегодно сюда на заработки приезжает до 7 миллионов человек, но легально устраиваются на работу не больше половины из них. Причем большинство трудовых мигрантов даже не подозревают, что российские законы защищают их от рабского труда, дискриминации и ксенофобии. Законы защищают. А что происходит на самом деле, расскажем сегодня. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. О положении иммигрантов в России я говорила с руководителем Комитета помощи беженцам и переселенцам «Гражданское содействие» Светланой Ганушкиной.
Положение, конечно, довольно паршивое в России у мигрантов.
И председателем профсоюза трудящихся мигрантов Ринатом Каримовым.
Иностранные граждане, приезжающие в Российскую Федерацию, в первую очередь могут рассчитывать на, как бы это странно не звучало, на добропорядочность российского работодателя, который, может, даже и не заключит трудовой договор, но будет выплачивать заработную плату.
Подавляющее большинство иностранцев, приезжающих на заработки в Россию, граждане СНГ. В 2019 году лидерство по этой части принадлежит Узбекистану, откуда приехал почти миллион трудовых мигрантов. Вдвое меньше 524 тысячи человек граждан Таджикистана, а на третьем месте работники из Киргизии.
Едут мужчины и женщины, молодежь, юноши и девушки, которые не могут найти работу в своих государствах. Если в 2007 году было очень много людей, которые получили образование в советское время, у которых были навыки, которые работали по техническим стандартам общим в Советском Союзе. Если приезжал токарь из Кыргызстана шестого разряда, это был абсолютно идентичный по навыкам, по умению, по квалификации токарю шестого разряда москвичу или рязанцу. Но по мере того, как вот скоро 30 лет, как нет Советского Союза, то эти кадры выбывают просто из рынка труда по возрасту, и заступают на их места другие люди, которые уже не получили достаточного образования или которые получили образование на другом языке, не на русском языке, другой алфавит, не кириллица. Приезжают люди, которые существенно менее квалифицированные. Но люди приезжают, я даже думаю, что в основном не на заводы и на фабрики, а в основном на рынке, неквалифицированную работу, как дворники, уборщики. Там, в общем-то, не нужен какой-то опыт работы, не нужна какая-то повышенная квалификация. Поэтому, какие приезжают, тем работодатели и рады, тех работодатели и эксплуатируют.
Положение трудовых мигрантов из разных стран различно в России. Прежде всего, это отношение общества и отношение власти, прежде всего, в лице первого лица. Потому что когда-то в разговоре, когда еще меня приглашали на эти разговоры с президентом, и в разговоры практически со мной лично, он сказал, что нам нужна миграция, но желательно, чтобы она была из славянских стран, чтобы это были молодые люди с семьями, с хорошим образованием и в репродуктивном возрасте. Вот это меня очень позабавило, но действительно к ним, конечно, отношение лучше и им проще. Проще им еще и потому, что они неотличимы внешне и по поведению, и, как правило, говорят на русском так же, как мы по-русски говорим, абсолютно.
В России к трудовым мигрантам из разных стран предъявляются разные требования. Например, гражданам из стран Евразийского экономического союза, его еще называют таможенным союзом, куда помимо России входит Армения, Киргизия, Казахстан и Белоруссия, для постановки на миграционный учет выделяется 30 дней, а не 7, как остальным иностранцам. Предусмотрена упрощенная система трудоустройства и не нужен патент на работу. Для тех, кто приезжает в Россию на заработки из других безвизовых стран, приобретение трудового патента, а также получение сертификата на знание русского языка, истории и законодательства обязательно. Если провести несложную калькуляцию, получится, что для устройства на работу в России мигранту необходимо потратить около 30 тысяч рублей.
Ну, он, во-первых, должен приехать и арендовать какое-то жилье. Значит, ну вот в Москве сейчас люди кооперируются между собой так, чтобы разделить арендную плату там на такое количество людей, чтобы на одного человека пало там 5-7 тысяч рублей. Это если предположить, что где-то на окраине Москвы однокомнатная квартира, ну, например, 30 тысяч рублей, это значит, что нужно там жить 5 человек в однокомнатной квартире, ты будешь платить 6 тысяч рублей. Ну, предположим даже, что ты зарегистрируешься в этой квартире, и эта процедура бесплатная. Но ты должен пойти в многофункциональный миграционный центр и там пройти все процедуры, связанные с оформлением патента. Это вот в 2019 году было что-то порядка 12-13 тысяч рублей. И когда ты получишь патент, то ты должен заплатить первый платеж фиксированного авансового платежа НДФЛ, который составляет 5 тысяч рублей. Это уже 25 тысяч. Но не надо забывать, что вот эта вся процедура займет 3 недели. 3 недели ты должен питаться, ты должен ездить. Это тоже же, наверное, нужно 5 тысяч минимум. В результате получается, что 30 тысяч рублей у тебя должно быть до момента, пока ты получишь патент и выйдешь на рынок труда и наймешься на работу. И получишь первую заработную плату только через месяц. Этот месяц тоже нужно жить, тоже платить за квартиру. В общем, получается довольно приличные суммы. Вот как раз эти 30 тысяч, это как бы такой уровень, после которого ты начинаешь собирать деньги для того, чтобы отправить своей жене. Понимаете? Поэтому если... Ну, единственное, нужно из этих 30 тысяч вычесть 13 тысяч, которые ты один раз в году потратил в Сахаровском многофункциональном миграционном центре. Ну, все равно остается 20. Вот 20 – это, ну, как мы говорили, жилье, питание, дорога и 5 тысяч рублей фиксированный авансовый платеж. Вот ты не можешь устроиться на работу за 20 тысяч, потому что в противном случае у тебя ничего не останется. Если ты хочешь домой жене посылать 10 тысяч, ты должен претендовать на работу в 30, заработок 30 тысяч. Если ты хочешь... Ну, 10 тысяч – это, в общем-то, тоже немного, потому что жизнь потихоньку налаживается в государствах, откуда приезжают иностранные граждане, и 100-200 долларов, в общем, как бы можно заработать и там, живя вместе со своей семьей. Поэтому, ну, люди хотят 15 тысяч посылать.
Большую часть зарплаты трудовые мигранты отправляют своим семьям на родину. На территории бывшего Советского Союза есть страны, где такие переводы составляют до 30% валового внутреннего продукта. И большинство этих денег заработаны нелегально. По словам правозащитников, больше 80% мигрантов работают без трудового договора.
Работа есть, а трудового договора нет. Это типичная ситуация для трудовых мигрантов России. Назербек Крузиев 3 месяца работал на автомойке. Он принес свой патент, регистрацию, но подписать трудовой договор ему так и не предложили.
Работодатель таким образом облегчает себе условия существования. Во-первых, он не только уходит от уплаты налогов, он еще и уходит от уплаты заработной платы, положенной работнику. В данном случае с Рузиевым был использован, ну, я сказала бы, что рабский труд.
По словам Рузиева, руководство автомоек не заплатило ему за 26 рабочих смен. Но доказать это в суде практически невозможно.
У нас нет свидетелей, потому что те свидетели, которые есть, я так поняла, они тоже... работают неофициально, и поэтому, если они придут в суд, то каким-то образом доказать, что они там работают, и предоставить, да, копию там трудовой книжки или трудового договора, что они действительно работники этого предприятия и могут быть полноценными свидетелями, у нас нет. Никаких фотографий, у нас нет никаких расписок, у нас нет фотографий, допустим, ведомости.
Рузиев уверен, лазейка есть, ведь на автомойке отмечали его рабочие смены.
Там была планшет. Там, когда я приехал, у меня имя, фамилия написано будет. А там начинаю кнопку, потом мое имя, фамилия, и потом начинаю работу.
И в любом случае вся эта информация у работодателя есть, но достучаться до него мы пока не можем. Вместе с Надирбеком мы явились к месту нахождения официальной регистрации юридического лица, но, как нам пояснил охранник, он сказал, что работодатель... Да, он как бы здесь числится, но он здесь не находится и не ведет какой-либо прием.
После неудачных попыток связаться с руководством, адвокат написал обращение в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой проверить работу компании развития бизнеса, которой принадлежит сеть автомоек. Следственный комитет еще не ответил, а прокуратура просьбу проигнорировала.
Они нам просто прислали отписку о том, что так как наши отношения трудовые не были оформлены должным образом, о чем мы сами, в принципе, и подтверждаем в своем обращении, то это трудовой спор, который разрешается только в судебном порядке.
В подобной ситуации оказываются тысячи мигрантов.
Железняки, да, дается договор, трудовой договор, все нормально. Только дворники есть, наверное, больше стройка или мойка.
По словам мигрантов, если настоять на официальном трудоустройстве, зарплата будет меньше, а платят копейки, и почти всегда меньше, чем россиянам.
Официально устроиться на работу сложно по разным причинам. Первое, миграционное законодательство несовершенно. Федеральный закон 109 о миграционном учете иностранных граждан в Российской Федерации подразумевает, что у каждого такого приезжающего должна быть принимающая сторона. Эта принимающая сторона – это хозяин того помещения, где человек ночует. Я не знаю, как в других регионах, но в Москве и Московской области это довольно сложно найти такую квартиру, чтобы хозяин квартиры мог тебя зарегистрировать. Ну, это называется поставить на миграционный учет. Ну, фактически это регистрация. Без такой регистрации человек не может сделать ничего в правовом поле. Он не может оформить патент о себе. Не оформив патент, он не может заключить письменный трудовой договор и так далее. Вторая причина. Ну, люди могут, например, и им может повезти, значит, и хозяин квартиры поставит на миграционный учет. Они оформят патент, получат свой патент, будут исправно платить. Но если Москва – это 5000 рублей, и он с патентом, и он исправный налогоплательщик, но он незаконный работник, потому что для законной работы нужен работодатель. И работодатели далеко не всегда горят желанием заключить письменный трудовой договор со своим иностранным работником. Почему? Тоже причин очень много. Одна причина – это боязнь штрафов. Например, если... Условно говоря, ты опоздал на один день уведомить органы миграционного контроля о заключении трудового договора, то тебя оштрафуют там на несколько сотен тысяч рублей за один факт. А если у тебя много работает иностранных граждан?
Недобросовестный работодатель, это понятно, почему он это делает. Он превращает этого своего работника в раба. А добросовестный тоже не очень любит официально оформлять, даже если он полностью платит зарплату. И не потому, что налоги он не хочет платить, не такие уж они большие, эти налоги. Он не хочет потому, что он хочет минимизировать свои отношения с государством. Вот это вот наша общая драма. Почему бабушка, которая поселяет у себя семью, вот имея двухкомнатную квартиру, в одну комнату пускает семью мигрантов, говорит, только без всяких договоров. Потому что создалась, да, эта коррупционная схема, когда, ну, вот она сдала, к ней пришел участковый дядя Ваня, она им положила свои там сколько-то в карман, и все довольны. Система работает.
Иностранные граждане, приезжающие в Российскую Федерацию, в первую очередь могут рассчитывать на, как бы это странно не звучало, на добропорядочность российского работодателя, который, может, даже и не заключит трудовой договор, но будет выплачивать заработную плату. Все-таки таких большинство. Потому что если бы их было бы меньшинство, то люди бы перестали просто ездить в Россию на работу. Ну, в какой-то мере и на закон они могут рассчитывать, потому что законодательство Российской Федерации относится одинаково к работнику. Иностранный он работник или местный работник, на него распространяются все положения Трудового кодекса Российской Федерации. И в этом отношении, значит, он точно так же защищен или точно так же не защищен, как и российский работник. Полиция Российской Федерации в этом отношении, значит, конечно, хотелось бы видеть в них помощников приезжим людям, в том числе и трудовым мигрантам. Но, к сожалению, пока это более надежда, чем свершившийся факт. В большей мере, как нам представляется в нашем профсоюзе, здесь идет разговор с работодателем о его нарушениях не в плане того, что он не платит заработную плату, или что он, значит, 10 часов или 12 часов заставляет работать иностранцев, а в плане того, что правильно ли он их оформил, уведомил ли он соответствующие органы о том, что у него работают иностранные работники. И часто в ходе таких проверок страдают и иностранные граждане. Правда, нужно сказать, что если у тебя есть патент, если у тебя нормальная регистрация, то к тебе, как правило, нет вопросов. Но если ты работаешь незаконно, без трудового договора, хотя бы ты сам и хотел его заключить, все равно тебя доставят в полицейский участок, составят протокол об административном правонарушении, и на следующий день в суд отведут, и суд, как правило, в таких случаях принимает решение о наложении штрафа в размере 5000 рублей и выдворении с запретом въезда в Российскую Федерацию сроком 5 лет. Хотя несколько лет назад, когда еще была жива ФМС, сотрудники ФМС как бы говорили о том, что говорите нам о том, где вам не платят заработную плату, и мы вам поможем. Но вот это вот такая как бы обоюдоострая вещь, ты пожалуешься, значит, а тебе могут не помочь получить заработную плату, но ты окажешься оштрафованным и выдворенным. Это точно так же, как мы спрашиваем у сотрудников МВД. Вот человек приезжает сюда, снимает квартиру, а его хозяин квартиры не хочет его регистрировать, не выполняет свои обязанности, которые прописаны в законе, как принимающей стороны. Что нам делать в этой ситуации? Они говорят, жалуйтесь участковому инспектору. Значит, ну, люди знают, что это такое пожаловаться участковому инспектору. Это не значит, что ты останешься в этой квартире, это не значит, что хозяин квартиры извинится и зарегистрирует тебя. Но это как минимум значит, что хозяин тебя прогонит, или как максимум он тебя зарегистрирует, значит, но к тебе будут наведываться участковые, инспектора с проверками.
Число трудовых мигрантов из визовых стран в России ничтожно мало, что неудивительно. Для получения права работать в России у такого иностранца должны быть веские причины. Например, подтвержденный вызов от работодателя или подготовленное трудовое соглашение. При этом и самому работодателю придется пройти долгий путь по инстанциям, чтобы обосновать и получить разрешение на прием в штат такого работника. Поэтому по рабочей визе в Россию чаще всего приезжают высококвалифицированные сотрудники.
Вообще большой трудовой миграции из дальнего зарубежья у нас, конечно, нет. Но у нас вот эти самые высококвалифицированные специалисты, которые к нам никогда не обращаются, у них, как я понимаю, нет проблем. Думаю, что у них и нет особенно большого притока их сюда. А проблема, на самом деле, из дальнего зарубежья – это даже не трудовая миграция. Это мигранты, которые хотели бы жить в России постоянно. Ну, а причина простая. Например, они женятся или выходят замуж за граждан России, гражданок. И тут у нас вообще проблема, с которой я вот уже пытаюсь как-то сражаться уже много-много лет, наверное, с 2014 года. Это то, что они вынуждены для того, чтобы получить разрешение жить в России, вот это РВП, разрешение на временное проживание, они вынуждены сдавать язык. Ну, вот представьте себе ситуацию. Двое молодых людей, талантливых, получивший хорошее образование где-нибудь в Париже. Она наша гражданка, он, пусть даже тот же самый француз. Вот они соединились, они поженились, они хотят жить в России. И вот оказывается, что во Франции они могут жить. В Америке в такой ситуации могут жить. В Турции могут быть. А в России нет. Потому что супруг или супруга не могут сразу сдать язык. Было у меня это предложение простое. Дайте вот это РВП на 3 года, и за 3 года человек выучит язык. будет он получать вид на жительство, вот тогда спросите с него язык. А уж когда гражданство, это само собой разумеется. Нет. Оказывается, что это невозможно. Почему именно эта поправка из всех, которые были предложены разными министрами, замминистрами, не прошла? Какая тут логика, совершенно не ясна. Вот эта образованная пара будет жить не у нас и приносить пользу не нашему государству, а другому. Ну, все. Мигранты – это и те, кто фактически может быть назван репатриантами. То есть это люди, которые имеют прямые связи с Россией и культурные, и языковые, и так далее. Но у них вот очень много сложностей. Очень часто людям по совершенно непонятным причинам отказывают в включении в программу. И очень сложно с носителями языка из-за наличия комиссий, которые принимают решение, носитель человек языка или нет. И принимают решение совершенно волевым путем, там непонятны критерии. Ну, кроме того, что там либо родиться должен был в России, либо какое-то время назад проживал он или его предки. То есть есть несколько формальных пунктов. Но самое главное – это то, что при всем этом может быть отказ. И вот у нас такой отказ получила наша сотрудница, наш курьер Лариса. Это человек очень невысокого образования, которого хватает для того, чтобы работать с курьером, но не для того, чтобы сдать экзамен по языку, видимо. И вот ей отказывают, потому что фамилия у нее не Иванова, а Селишвили. И я думаю, что это единственная причина. В решении написано «не понимает скрытых смыслов». Я когда встречалась с ВОСниками, я говорю, друзья, я сейчас произнесу простую математическую теорему на простом русском языке. И никто из присутствующих не поймет скрытого смысла. Но это же невозможно подходить с таким критерием. А какие экзамены дворники сдают? А когда дворника спрашивают по русской истории, каких он знает лауреатов Нобелевской премии по физике, которые получили уже вот постсоветское время из России. И что в результате? Ну, в результате выход у нас всегда один, да? Покупают справки о знании русского языка, о том, что они сдали экзамен. Когда законы имеют такие тупики, такие тупиковые, абсолютно неразумные, абсолютно негосударственные ситуации, то ничего другого не остается.
Мигранты, приезжающие в Россию из Центральной и Средней Азии, нередко сталкиваются с ксенофобией и немотивированной агрессией в свой адрес. Только за последний год насилию подверглись больше 60 человек. На Сулаймона Саидова из Таджикистана напали, когда он ехал в метро.
Сказал, что через 3 минуты я убью вас.
2 выстрела в голову, 1 в глаз, 1 в живот. В апреле 2016 года москвич Сергей Царев напал на гражданина Таджикистана Сулаймона Саидова.
Потом был такой хлопок, я видел, что кровать течет у меня. Я не чувствовал, что он меня выстрелил.
Дело происходило в метро. Выпивший Царев зашел в вагон, где наткнулся на Саидова и его племянника. Пассажиры ему не понравились.
Чурки, зачем вы понаехали сюда? Это не вам место. Можно видеть вам отсюда и все, да? Я говорю племяннику, ничего не говорит, и он пьян. Сейчас он видит, но не надо с кем, с этим человеком разговаривать.
Избежать конфликта не удалось. На молчание Царев ответил выстрелами из травматического пистолета.
На суде он пытался как-то оправдаться. Например, он говорил о том, что Сулаймон со своим племянником говорил на таджикском языке. То есть он говорил, вот если бы они там говорили там, на немецком, да, французском, я эти языки знаю. Ну вот они говорили, значит, на таджикском. Я точно не понимала, о чем они говорили. И он пытался доказать, что на самом деле Сулаймон его спровоцировал.
Для Саидова эта история закончилась удалением правого глаза, второй группы инвалидности, возможно, пожизненной потери трудоспособности. Царёва приговорили к 10 годам колонии строгого режима по статье «Хулиганство с применением оружия».
Единственное, чем вот мы недовольны решением суда, о том, что не был признан мотив ненависти. Именно поэтому мы подали жалобу в Европейский суд о том, что это было неэффективное расследование.
По данным аналитического центра «Сова», в 2018 году как минимум 4 человека погибло от российского или иного идейно мотивированного насилия. Еще как минимум 57 человек были ранены или избиты. Но это приблизительные данные. По словам правозащитников, трудовые мигранты редко обращаются в полицию. Назвать реальное число конфликтов на национальной почве невозможно.
Только трудовые мигранты могут спасти российскую экономику, которая столкнулась с новой для себя проблемой. Из-за демографической ямы 90-х годов в России появились первые признаки дефицита трудовых ресурсов. Такой вывод сделали эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Института Гайдара, исследовав ситуацию в 2017 году.
Нуждается ли Россия в трудовых мигрантах? Для комфортной жизни россиян, да, она нуждается. Потому что хорошо бы, чтобы мусор за тебя убирали другие люди. Хорошо бы, чтобы на кассе там 12 часов сидел не ты, не твоя дочь, не твоя соседка, не твоя сестра, а гражданка Кыргызстана. Хорошо бы, чтобы какие-то другие тяжелые работы выполнялись тоже, значит, приезжими людьми. И в этом отношении, да, нуждается. Если мы хотим обойтись без мигрантов, значит, мы можем так организовать нашу жизнь в Российской Федерации, что мы сумеем эту работу делать и без иностранных граждан. А если мы хотим так все спустя рукава, как бы, значит, чувствовать себя очень комфортно, работать спустя рукава, а жить, значит, как среднеевропейская страна, нужны мигранты, которые будут работать много, задешево и выполнять за нас нашу работу.
Положение, конечно, довольно паршивое в России у мигрантов. Хотя можно сказать, что есть некоторые положительные сдвиги, положительные тенденции. Потому что все-таки понимание того, что Россия без миграции не обойдется, и что определенные сферы покрываются именно этой рабочей силой, это, конечно, понимание существует. Как я понимаю, Россия теперь уже ставит вопрос о вхождении в Международную организацию по миграции. И это, мне кажется, очень было бы важным, потому что мы входим тогда в систему международных взаимоотношений и должны быть на их уровне. До сих пор мы были там только в статусе наблюдателя, а сейчас как будто бы серьезно ведутся разговоры об этом. Тогда, возможно, мы подпишем конвенции о трудовой миграции, которые требуют от страны и от каждого ее гражданина гуманного отношения к мигранту и уважения его человеческого достоинства. И соблюдения, конечно, прав человека, очевидно. И я на это смотрю как на что-то, на движение в правильном и хорошем направлении. Если мы это сделаем, я думаю, что тогда можно будет ожидать улучшения.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Померанцев переулок, еженедельный подкаст «Радио Свобода».
Шпионская жизнь – это как любовь, она бывает один раз на всю жизнь.
Христианские круги были против ведьм, считая, что это религия дьявольская.
Я болен маниакально-депрессивным психозом, так же, как Пушкин, Блок и многие другие крупные русские поэты.
Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут встречи с яркими людьми.